Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 829-я встреча у нас с вами сегодня. И знаете, я бы сегодня хотел начать с довольно длинного, но очень важного предисловия. Мы сегодня будем говорить о грядущем пришествии Иисуса Христа. Я не говорю о скором пришествии, говорю о грядущем пришествии. И мы обязательно увидим, почему это так. Но нам необходимо сначала понять культурную основу того, о чем говорит апостол Павел. И для того, чтобы это понять, мы с вами откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем слова Спасителя, которые сказаны в 14 главе, 2 стих. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Спаситель имеет в виду традицию брака, традицию заключения брачного союза, которая была тогда на Ближнем Востоке. Эта традиция нам сегодня неизвестна, она нам сегодня непонятна. И нам сложно с вами понять в связи с этим и слова Спасителя, и учение о грядущем пришествии Иисуса Христа. В те времена молодой человек, который хотел заключить брак, сначала должен был прийти в дом своей будущей невесты, или даже приходил не он, а приходили его родители, и тогда они должны были договориться с ее отцом. После того, как они договорились с отцом, молодой человек должен был выплатить некую цену. Он должен был заплатить выкуп за невесту, и готовность его к этому показывала серьезность его намерений. И уже тогда, уже после этого, считалось, что невеста принадлежит ему. Происходило то, что мы сегодня с вами назвали бы помолвкой. Жених и невеста давали друг другу обещания, а потом жених уходил в дом своего отца. Он возвращался туда, чтобы приготовить дом, в который может ввести свою невесту, дом, в котором будет жить новая семья. И вот проходил примерно год, и на протяжении этого года невеста была помолвлена, и она ждала того момента, когда станет женой. И вот она ожидала грядущего пришествия своего жениха. И тут очень легко провести параллели с Иисусом Христом. Он оставил славу небес, он оставил дом своего отца, он пришел в этот мир, чтобы взыскать погибшее, чтобы спасти нас, чтобы фактически взыскать, найти свою невесту. Он пришел из дома отца в наш мир. Более того, он принял на себя нашу человеческую природу. Он пострадал за церковь свою. Он отдал свою жизнь как выкуп за многих. И он сделал то, что ни один из нас не мог бы сделать. И дальше, после этого, он вернулся в дом своего отца, и что теперь? Да, помолвка свершилась, и он теперь должен будет прийти за своей невестой. Вот это и есть то самое ожидание, которое было столь понятным для читателей и слушателей Древнего Ближнего Востока. Кстати, в то время жених не просто возвращался за своей невестой, он возвращался примерно через год, причем день его возвращения невеста не знала. Более того, он приходил вместе со своими друзьями, он приходил ночью. Это было очень радостно, это было очень шумно. И вот именно на это ссылается Иисус в 14 главе Евангелия от Иоанна, и именно на это ссылается апостол Павел. Ну а сегодня также невозможно установить дату, когда придет Спаситель. И вот эта аналогия между женихом, который возвращается за своей невестой, и Спасителем, который возвращается за своей церковью, это действительно великая и славная аналогия. Это и есть славное ожидание, в котором мы находимся сейчас. Не стоит увлекаться датами. Я знаю, что это есть. Я помню много предсказаний, что Христос придет вот именно тогда-то и тогда-то. Я сам когда-то по молодости полагал, что Христос придет в 2000 году. Я это не проповедовал, конечно. Я понимал, что, может быть, оно и не так. Но некие надежды на это у меня были. Вот Христос обязательно в 2000 году придет. Ну, год-то какой, но обязательно придет. Вот 2000 год давно уже прошел. Но ожидание Христа остается. И вот апостол Павел продолжает первое свое письмо фессалоникийским христианам. Это 4 глава, 13 стих. И он переходит именно к этому вопросу. Он подходит к вопросу не совсем с той стороны, не совсем с той точки зрения, которая нам сегодня понятна. Однако при этом он освещает и рассказывает для нас учение, которое иначе могло бы остаться для нас сокрытым. 13 стих 4 главы. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Давайте разбираться с этим стихом постепенно, и у нас на самом деле уйдет на этот стих, я думаю, целая программа. Потому что перед нами очень важный фрагмент Священного Писания. До конца 4 главы перед нами один из самых существенных пророческих фрагментов Нового Завета. Да-да, мы с вами читали ветхозаветные пророческие книги, еще будем читать. Мы с вами говорили о том, что в Новом Завете тоже есть пророческая книга. Это Откровение Иоанна Богослова. Но есть также и пророческие фрагменты в других книгах. Это, например, Евангелие от Матфея, 24-25 главы. Это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Это второе послание Фессалоникийцам, 2 глава. И все эти фрагменты мы с вами либо читали, либо будем читать. Апостол Павел говорит о грядущем пришествии Иисуса Христа. В начале нашей беседы я подчеркивал, что это не обязательно скорое пришествие. Мы все хотим, чтобы Христос пришел скоро, но у Павла здесь все-таки другие формулировки. А на самом деле многие христиане того времени считали, что Христос придет уже при их жизни. Но с тех времен прошло 2000 лет, мы остаемся в ожидании Иисуса Христа, но мы говорим не о скором, а о грядущем пришествии. Какая разница? Дело в том, что грядущее пришествие – это следующее событие в Божьем замысле, следующее событие в Божьем плане. Не обязательно, что оно будет скоро. Может быть, скоро, может быть, не скоро, но это грядущее событие. Пример. Вы садитесь в скоростной поезд, который идет по маршруту, ну, допустим, Москва-Санкт-Петербург, и есть поезда, у которых нет дополнительных остановок. И вам говорят: осторожно, двери закрываются, следующая станция – Санкт-Петербург. Когда люди слышат это объявление, они не устремляются к дверям и даже не начинают собираться на выход. Следующая станция – Санкт-Петербург совершенно не значит, что вот прямо сейчас будет Питер. Это значит, что поезд движется в направлении Санкт-Петербурга. И в следующий раз, когда двери поезда откроются, за окном, за дверью вагона будет уже вокзал в Санкт-Петербурге. Вот так же и здесь. Пришествие Иисуса Христа за Его Церковью – это следующее важнейшее событие в истории человечества. Павел считал, что Христос может вернуться при Его жизни, хотя не настаивал, что это будет именно так. Интересно, что о грядущем пришествии Иисуса Христа апостол Павел пишет и здесь, в первом послании Фессалоникийцам. Это, как многие считают, самое раннее или одно из ранних посланий апостола Павла. Но об этом же он пишет и в одном из своих поздних посланий. Это послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Апостол Павел уже взрослый, а возможно даже пожилой человек. Он многое на этом пути, на своем веку повидал. И вот он пишет: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Он возвращается к этой теме. Эта тема очень и очень важна для него. И он не изменил свое богословие. Есть люди, которые предполагают, что у Павла в юности было одно богословие, в зрелости стало другое. Нет ничего подобного. Он стал более зрелым, но он не изменил своего богословия. Апостол Павел называет это событие восхищением церкви. Опять-таки, не всем нравится это слово. Это старое слово «восхищение» в данном случае не удивление, а взятие, взятие вверх. Буквально таково и есть значение греческого слова, которое переводится как «восхищение». Мы прочитаем 17 стих 4 главы 1 послания Фессалоникийцам, как раз то место, на котором основана вот эта терминология. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Это восхищение церкви. Кстати, если кому-то не нравится фраза «восхищение церкви» или слово «восхищение» в этом контексте, то можете взять соответствующее греческое слово. Это глагол «харпадзо», который и означает «возноситься ввысь». О семантике, о значении слов я здесь спорить не буду. Лучше поговорим об эсхатологии, учении о последних днях. И вот что интересно. Павел прежде всего говорит здесь не о самом восхищении церкви, а о судьбе верующих во время этого события. Почему? Ну, я думаю, что есть смысл повторить то, о чем мы недавно уже говорили, но к нам постоянно приходят новые люди, поэтому есть смысл действительно вспомнить. Апостол Павел приходит в Фессалонику во время своего второго миссионерского похода. И мы читали с вами в «Деяниях апостолов», 17 глава, о том, что он три субботы встречался и рассуждал с фессалоникийцами. За это время, меньше месяца, Павел или Бог через Павла совершил огромный труд. Апостол Павел проповедовал Евангелие. Люди приходили к вере. Он основал церковь, а затем еще и научил новообращенных фессалоникийцев. Он представил им великие доктрины христианства. И, среди прочего, он, очевидно, говорил им и о восхищении церкви. Иногда приходится слышать такое возражение. «Не надо об этом проповедовать, не надо об этом говорить». Это глубокая и трудная для понимания истина, ее проповедуют только взрослым, только зрелым верующим. А вот апостол Павел буквально в первый месяц открывает фессалоникийским христианам пророчество о восхищении церкви. К тому моменту, когда они писали это письмо, они уже знали о восхищении церкви. Их вопрос был не о восхищении церкви, их вопрос был о другом. Их вопрос был о людях, которые так и не дождались этого самого восхищения церкви. Кстати, это не единственное трудное учение, которое несет апостол Павел фессалоникийским христианам. Например, во втором послании фессалоникийцам мы будем читать о великой скорби, мы будем читать об откровении человека греха, антихриста. И апостол Павел формулирует все это так, что становится очевидно. Фессалоникийцы уже в курсе, фессалоникийцы уже знают. Он не впервые рассказывает им новое учение, он уточняет и дополняет то, что им было уже известно. Так что да, новообращенным, молодым верующим тоже нужно преподавать такие учения, как восхищение церкви, учение о великой скорби и так далее. Апостол Павел это делал. И он объяснял, что восхищение церкви может произойти в любой момент. А потом его выгнали из города Фессалоники, и он отправился в Верию, и там тоже основал церковь. И мы читаем тоже об этом в «Деяниях апостолов», 17 глава. Потом отправился на корабле в Афины, провел в Афинах какое-то время, и он ожидал, что Тимофей и Сила принесут ему весть о фессалоникийских христианах, потому что они остались в вере, и они могли вернуться в Фессалонику, и должны были вернуться в Фессалонику. И потом прийти к Павлу. Но они не приходили к Павлу. И Павел отправляется дальше. Он отправляется в Коринф. Тоже находится какое-то время в Коринфе. И вот тогда приходят Сила и Тимофей. Приходят и рассказывают Павлу о фессалоникийской церкви. И выяснилось, что, во-первых, о фессалоникийских христианах идет добрая слава. О них хорошо знают. Во-вторых, выяснилось также, что у христиан из города Фессалоники есть немало вопросов к апостолу Павлу. И вот именно на эти вопросы он и отвечает в своих посланиях. И один из этих вопросов заключался в следующем. «Смотри, Павел, ты говорил о восхищении церкви. Но вот тут прошло время, и некоторые из наших братьев и сестер уже умерли. Так что же теперь получается? Они что, пропустили восхищение церкви? Они что, не дождались, что ли? Очевидно, Павел действительно проповедовал скорое пришествие Христа. Иначе этот вопрос был бы попросту неуместен, и он бы просто не смог возникнуть. Апостол Павел говорил о том, что Христос может прийти в любой момент. Хорошо. А что же тогда с теми святыми? Что же с теми, кто умер, не дождавшись восхищения Церкви, не дождавшись второго пришествия Христа? Для нас сегодня этот вопрос не актуален. Прошло уже 2000 лет, и немало христиан прошли уже через врата смерти. Но для нас актуальна другая тема, которую развивает апостол Павел. Он говорит о судьбе умерших, и он говорит также о том, что такое восхищение Церкви и каким будет второе пришествие Иисуса Христа. Вот эта часть для нас действительно актуальна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Христос может прийти в любой момент. Он может прийти так, что вы даже не успеете дослушать эту трансляцию. Но, с другой стороны, он может еще долго не приходить. И мы не знаем, когда конкретно он придет. Христос придет ровно тогда, когда это необходимо. И очень опасно пытаться выяснить день и час его пришествия. Если он сам не знает час своего второго пришествия, то нам-то зачем это пытаться сделать? И апостол Павел отвечает на вопрос фессалоникийских христиан, не пропустили ли мы второе пришествие Христа. Но по ходу дела перед нами возникают еще несколько важнейших аспектов, на которые я бы и хотел обратить внимание сегодня и в следующем эфире. 13 стих. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». «Не хочу оставить вас в неведении об умерших». То есть, есть люди, которые находились в неведении. Такую фразу апостол Павел использует и в других местах. Например, в первом послании к Коринфянам 12 глава. «Не хочу оставить вас в неведении о духовных дарах». Павел говорит, что пока эти люди в неведении, но он хочет, чтобы они знали. Сегодня есть, к сожалению, немало христиан, которые остаются в неведении, и которым почему-то нравится быть в неведении. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали, я хочу рассказать вам. Еще один аспект, который следует отметить в связи с этим стихом. Мы читаем, не хочу оставить вас в неведении об умерших. В русском переводе об умерших, в некоторых других переводах об уснувших. Но существует учение, согласно которому воскресение – это только воскресение души. То есть это про то, что не физическая смерть важна для Павла и не физическое воскресение. Это про то, что душа человека умерла, и Бог своим словом, своим Святым Духом воскрешает эту душу. То есть это не про тело, это про душу, скажут многие. В следующий раз мы подробно на эту тему поговорим, в следующий раз мы к этому обязательно вернемся. Пока лишь скажу о том, что перед нами то же слово, которое в других местах Священного Писания обозначает физический сон. «Не хочу оставить вас в неведении об уснувших». Для фессалоникийцев они умершие. Для Павла они уснувшие. И речь идет не только и не столько о сне души, сколько о сне тела. И тело человека также будет воскрешено. В Евангелии от Луки, 22 глава, 45 стих, мы читаем, «Встав же от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Ученики спали. Это не какое-то переносное значение. Читаем также в «Деяниях апостолов», 12 глава, мы узнаем о казни Иакова. И вот Петр, мы читаем о Петре. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами». Интересная история, кстати, про Петра. он спит всегда в самые сложные моменты. Он спит всегда при самых трудных обстоятельствах. Вот все вокруг рушится, вот все вокруг разваливается. А Петр спит. Я думаю, кстати, что сон, описанный в 22 главе Евангелия от Луки и в 12 главе Деяний апостолов, это разный сон. 22 глава Евангелия от Луки – это Петр, который еще не понимает, что происходит. 12 глава Деяний апостолов – это сон Петра, понимавшего, что происходит, и всецело доверявшего Господу. Но это физический сон. И вот тут важно обратить внимание на то, как относились к смерти язычники. Ведь молодые христиане в городе Фессалоники жили среди язычников. Язычники оказывали на них огромное влияние. Мы читаем слова апостола Павла, как другие, не имеющие надежды. Да, друзья мои, жизнь язычников была безнадежна, особенно когда речь шла об отношении к смерти. Считалось, что после смерти нет и не может быть возрождения. После могилы нет встречи. Смерть воспринималась либо как небытие, либо как дрема. Смерть воспринималась также как нечто безвозвратное, оттуда не возвращаются. «Надежды – удел живых», – говорил греческий поэт Феокрит. «Умершие же безнадежны». Другой поэт, римлянин Катул, писал так: «Солнце заходит и восходит. Нам же, коль скоро однажды померкнет луч жизни, предлежит непробудно спать вечную ночь». Вот это сон непробудный, сон вечный. Все это очень темно, все это очень пессимистично. Кстати, я отвлекусь на минутку и скажу, что сегодня очень легко понять, когда вы находитесь на похоронах, кто верующий, а кто неверующий. Легко отличить христиан от нехристиан. Знаете как? Христиан от нехристиан можно отличить по тому, как они плачут, как они рыдают на похоронах. Рыдать и плакать на похоронах – дело нормальное. Мы с вами эмоциональные Божьи творения, в каждом из нас есть эмоции. Вопрос не в том, что человек рыдает или плачет. Вопрос в том, как человек рыдает, как он плачет. Я слышал безнадежное рыдание людей неспасенных. Это рыдание несбыточное, это рыдание страшное, рыдание, которое разрывает душу. У меня был знакомый, я не знаю, где он сейчас, но, в общем, проблема была в том, что всякий раз, когда он приходил к кому-то на похороны, он просто напивался на похоронах. И я его как-то спросил: почему? Почему ты постоянно напиваешься на похоронах? Он говорит: а что там еще делать? Безнадега. Этот человек выразил самую суть безнадежности нехристианского сознания. Да, христиане тоже плачут. Однако у нас есть надежда. И мы с вами увидим реализацию, мы с вами увидим осуществление этой самой надежды. И надежда эта происходит из того, что спящий человек может проснуться. Помните про Лазаря? Он не умер, он уснул. И я, говорит Спаситель, иду разбудить его. Ученики не понимали, что происходит. Но Иисус воспринимает смерть, физическую смерть, смерть тела, как нечто проходящее, как нечто такое, что можно обратить вспять, как некий процесс, через который можно и нужно пройти, но это не конец дороги, это лишь часть пути к возрождению. Завтра, читая 14 и следующие стихи, мы с вами увидим, сколь замечательно наше положение. Положение верующих людей. Мы увидим, какая у нас великая надежда. А теперь важнейший вопрос нашей жизни, важнейший практический вопрос. Зачем дана нам эта надежда? В чем ее смысл? Знаете, Евангелие дано нам для того, чтобы мы не только сами обрели спасение, данное нам Богом, но также и делились этим спасением с другими. Надежда, когда речь идет о смерти, о воскресении, дана нам также для того, чтобы мы делились этой надеждой с другими. Есть разные подходы к смерти. Есть люди, которые говорят, я о смерти просто не думаю. Мне больно, тяжело об этом думать. Есть некоторые, которые списывают все это со счетов, говорят, ну, перестал существовать и все. Есть люди, которые горюют, которые страдают, которые мучаются. И они не знают, что делать. Они говорят, я потерял близкого человека, я потерял родного человека. Меня всегда очень удивляет, когда христиане говорят, да ничего, все успокоится, все будет нормально. Понимаете, нам есть что сказать миру. Нам есть что сказать, потому что во Христе есть надежда. Потому что во Христе есть воскресение. Потому что во Христе смерть – это не финальная станция, а лишь полустанок на пути. И вот интересная вещь. Апостол Павел говорил фессалоникийским христианам, отвечая на их вопрос. «Бог же, силою Своею, силою Святого Духа, сделал так, что Священное Писание отвечает на наш вопрос». Фессалоникийцы спрашивали, а как быть тем христианам, которые, как кажется, пропустили второе пришествие и восхищение церкви? Мы же сегодня спрашиваем, а как быть в мире, в котором смерть воспринимается как вершина безнадежности? То, что говорит апостол Павел, дает надежду и фессалоникийским христианам, и нам тоже. Продолжим говорить об этом в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.